Тема дня.
Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Чтобы понять тему нашей передачи, достаточно просто представить ее участников. У нас в гостях Григорий Алексеевич Явлинский, лидер «Яблока», и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Николаевич Сунгоркин. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я тут, оккупировав место ведущего, сразу хочу поздравить Григория Алексеевича с прошедшим днем рождения, с юбилеем. Вот, это, думаю, будет нередкая и радостная нота в нашем эфире, но начну все-таки с печальной, скажем, такой, с интригующей скорее, печальной для наших властей, наверное, потому что вы один из первых политиков, кто заявил, что будет баллотироваться в президенты России.
То есть вы считаете это печальной новостью?
Для них, это такая гигантская для них угроза, что
вот они думают... Да, это точно. Вот я хочу, да, вы вот уместно очень пошутили, это звучит почти как тост в день рождения, да. Вот, спасибо большое. Я хочу поблагодарить за приглашение и отдельно хочу поблагодарить Владимира Николаевича, что он нашел время прийти на разговор. Мне, во-первых, это очень интересно. Мы знакомы с Владимиром Николаевичем не один, по-моему, десяток лет.
Я уже за вашу партию голосую, да, регулярно.
Вот, да, Владимир Николаевич голосует за нас вот, с очень хорошим результатом. А результат заключается в том, что ему не стыдно. Ему не стыдно за это голосование. Потому что там как проголосуешь, потом позора не оберешься. Они там то одно сделают, то еще что-нибудь.
Все редакционно-либералы в студии, так понимаю.
То да, миллиардеров нас, освободят
нас
от налогов.
Два либерала в комсомолке. Я, да, Варсобин, и
ну
все.
Ну вот. Ну, самые главные люди.
Да,
самые
вот главные. Все в сборе здесь.
Да, и все здесь. Да, здесь, да. Все, я думаю, что можно сказать, почти все со страны. Вот, страны, да. Вот, поэтому большое спасибо. И спасибо большое за поздравления. Ну, а что касается президентской кампании, ну да, есть такое решение. Наше решение твердое. Принять участие. Я принимал участие дважды в президентских выборах. Последний раз в 2000 году, когда был переломный момент. Я занял третье место. Это очень было важно. А вот в Москве за меня проголосовало более 24%, а в центральных округах 30%. Вот и сейчас я считаю момент переломный, очень важный. Поэтому в таких выборах обязательно надо принимать участие. Другой вопрос, что надо сделать все в течение ближайшего времени, чтобы эти выборы превратились во что-то, чему люди будут доверять. Угу. Вот, у нас ведь проблема с выборами как с институтом, как с процессом. Ведь смотрите, на последних выборах пришло 35%. По-настоящему. Ну, пишет там 40, а на самом деле мы-то знаем, мы же участвовали. Пришло 35%. Такого в истории Новой России не было никогда, чтобы 35%. То есть людям неинтересно. Вчера опубликовали данные опросов. 61% не интересуются политикой, не интересуются своим государством, не интересуются своей страной. 61%.
Слушай, не-не-не, можно трактовать это по-другому. Все настолько хорошо, что мы доверяем начальству, да, оно там решит, точно, а мы точно не отвлекаемся.
Особенно, да, особенно это чувствуется, например, что мы на 129-м месте по продолжительности жизни. Поэтому все чувствуют, что очень хорошо. Или, например, на первом месте в мире по количеству людей, умирающих от онкологических заболеваний. Или, например, можно сказать, вот я вам как экономист скажу, за два последних года на 32% выросли цены на продовольствие. Поэтому точно, что все отлично.
Хорошо, а ваше объяснение какое?
Чему?
Почему люди не идут на выборы?
Не верят в них.
Вот просто,
вот просто не верят, считают бессмысленно эту процедуру, считают, что группа людей захватила власть, и никуда она оттуда не уйдет.
Хорошо.
Она друг друга сажает, рассказывает, что борется с коррупцией, еще там что-то делает, но она ниоткуда оттуда не уйдет и вообще не сдвинется с этого места. И никакие выборы честными в нашей стране не бывают. Вот поэтому люди не интересуются этим. А это вообще на самом деле вопрос столетней давности. Вот когда в 1917 году отрекся государь-император, и все стали бегать с красными бантами, ни один человек не вышел в защиту российской государственности. А потом произошел госпереворот. Вот это и было то самое настроение, просто оно тогда уже было тотальным. А сейчас оно вот больше половины людей, 60%.
Как вы оцениваете в этом плане тот закон о выборах, который сегодня опубликован? Ну, еще не закон, а проект закона, Он же вроде в этом направлении направлен, доверие к выборам там.
Во-первых, это свидетельствует о том, что то, что мы сейчас с вами обсуждаем, это точно именно так и есть. Потому что если бы они не чувствовали, они, я имею в виду депутаты, администрация президента и прочие, если бы они не чувствовали, что есть большая проблема, именно та, о которой мы с вами говорим, то они бы никогда не писали никакой закон. Они его и пишут в потугах вызвать доверие. Но они ведь как хотят сделать? Знаете, как есть народное такое высказывание? И рыбку съесть, и плыть на пароходе они хотят. Они хотят ничего не менять и в то же время все так сделать, что вроде бы как уже совсем другое дело. А это не так. Просто не так.
Хочу дать злобный сразу вопрос.
Злобный, пожалуйста. Я очень
люблю. Я их очень люблю. Ваши, скажем так, противники говорят о том, что вы очень удобные... Очень удобный спарринг-партнер для Путина. Да. То есть, в общем-то, у вас нет шансов победить на выборах, а вот либеральный фланг вы видите, таким образом прикроете. Дескать, вот у нас либеральный кандидат. Как вы относитесь к таким злым речам?
Ну, как, прекрасно. Я только хочу сказать, что если сделать один раз честные выборы и честные дебаты, а мы бы тогда еще посмотрели, что было бы. Мы бы тогда посмотрели, точно было бы два тура. Вот один год... чтобы на телевидении России можно было говорить о российских проблемах. О том, что 30% молочных продуктов – фальсификат. Это же факт. Что, например, происходит в домах для престарелых. Вот, например, якутский дом для престарелых, там умоляют аж самого президента чуть ли не войска ввести, потому что людей там грабят, морозят. Стариков, несчастных стариков. Что зарплата учителей – формально выросла на 5% за последнее время, а с учетом инфляции даже упала. Что из всех указов президента, так называемых, не выполнено 75%, 85%. Ну, так вот о чем разговор. Вот мы бы и поговорили. А помните, 5 лет назад или 6 лет назад, вот эти были все 5 лет назад, статьи, даже «Комсомолка», по-моему, публиковала, статьи программные.
Перед выбором, да.
Проанализируйте их. Ни одна статья ничего общего с сегодняшним днем не имеет. А это были предвыборные обещания нынешнего президента. Ничего там не выполнено, ничего не сделано, никакие обещания не выполнены.
Подождите, ну вот вы говорите, вот телевизор. Мы входим, знаете, говорят, генералы готовятся к прошедшей войне, да? Но всегда.
Да.
Но, значит, сейчас существуют социальные сети, которые захватывают миллионы, значит, миллионную аудиторию легко и весело. Да. Социальные сети сопоставимы с любым Первым каналом, в том числе и вы там появились, такими небольшими роликами. Я вас всегда смотрю и слушаю.
Да.
Сети. Может, плюнуть уже сети... на великую роль зомбирующего телевидения?
Да. Да, плевать, конечно, особенно предлагается нам, оппозиции.
Понятно.
Вот. Да. А не хочет ли власть плюнуть на них? Вот пусть она плюнет, тогда мы посмотрим. Чего мы-то должны плевать? Пусть она плюнет. Теперь, что касается сетей. Значит, если говорить очень серьезно, а мне очень интересно с вами, Владимир Николаевич, говорить серьезно, и с вами, Володя, сети могут организовать что-то. Они могут вывести на площадь, они могут собрать людей, но они не могут принести в это смысл и политический смысл.
Почему?
Потому что они слишком диверсифицированы. Потому что там никакую идею через них нельзя провести. Можно только крикнуть, выходим там туда-то или сюда-то, это можно. А вот наполнить это смыслом и содержанием, ведь посмотрите...
Ну, а телевизор разве может?
В общем, это... Да, потому почему? Что он сконцентрированный. Потому что он сконцентрированный.
Хорошо.
Поэтому, именно сети, поэтому сети по всем каналам группа. Идет одно и то же. Но мало каналов. Еще нужны таблоиды, еще нужны популярные сайты, и тогда все это вместе действительно меняет сознание людей. Это серьезная вещь. Это не повод для шуток. Это абсолютно важная и серьезная вещь. Поэтому ваша газета или там другие миллионники, ну, серьезные. Вот я говорю таблоид не пренебрежительно, а говорю серьезно. Это часть огромной пропагандистской машины.
Сейчас мы прерываемся на рекламу. Я напоминаю, наши телефоны в студии. Будем подключать наших слушателей на следующей части нашей передачи. 8 800 200 ровно 9702. Наши студийные телефоны. Напоминаю, что у нас работает WhatsApp. Пишите, будем с удовольствием читать. Оставайтесь с нами.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM. Красноярск 107.1 FM. Вологда 99.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Напоминаю, что у нас в гостях Григорий Алексеевич Явлинский, лидер «Яблока», и Владимир Николаевич Сунгурин, главный редактор нашей газеты. Ну, мы на предыдущей части говорили о сетях, о том, что интернет-сети не так эффективны, но ведь история с молодежью, вышедшей на улицы российских городов, доказывает обратное. Навальный смог именно с помощью интернета вытащить школьников на улицы. Вот эффективность вроде бы налицо.
Да, но это к политике, это мало имеет отношение. Ничего не имеет общего с политикой.
Почему? Почему это не политика?
Объясняю.
А может быть, это политика новая?
Нет, это вот политика такая.
А мы просто отстанем.
А я вот вам расскажу, как работает такая политика. Значит, выходят совсем молодые люди, справедливо выходят. Выходят, потому что видят вокруг воровство тотальное. Видят, что... Когда о воровстве говорят, никто не хочет объясниться, никто не хочет ответить. Вот вы вспоминали про этот известный фильм, там десяток-полтора миллиона людей посмотрело, а так никто ничего толком и не объяснил, все лепечут что-то, а ничего понятного не говорят. Вот поэтому молодые люди, видя вокруг несправедливость, воровство, нечестность, они выходят. Но политика начинается тогда, когда предъявляется альтернатива. Не тогда, когда ты просто выходишь и кричишь «долой». А что «долой»-то? Вот все там вышли, говорят «долой премьер-министра». Ну, пожалуйста, вместо этого премьер-министра будет другой человек из той же команды или не из той же. Любой, вот кто угодно там. Например, Игорь Иванович Сечин. И что будет? Жизнь по-другому будет устроена? Да ничего это не изменится от этого. И такой вид протеста – это бунт. В России бунты бывали часто. Бунт – серьезная вещь, это тоже часть политики, это проявление, выход на поверхность недовольства. Но никакой созидательной части у этой штуки нету. Я считаю, что политика начинается тогда, когда в ней есть созидание, когда вы вместо одного порядка хотите реализовать другой. Вместо одного президента хотите избрать другого. Вместо этого правительства полностью назначить другой и, мало того, и проводить другой курс. По-другому устроить жизнь в стране. Иначе подойти к решению самых болезненных проблем, о которых мы говорили. Например, выйти из военных конфликтов. Прекратить войну в Сирии, например. Сколько стоит за полтора года война в Сирии? 85-86 миллиардов, 87 миллиардов рублей. Что это такое? Это 400 детских садов на 200 мест. Или там 120 физкультурных комплексов. Или вот мы с вами говорили, 320 тысяч онкобольных можно за эти деньги вылечить. 320 тысяч. А мы там занимаемся чужими проблемами. Влезли в чужую гражданскую войну. Вот это и есть политика. Но тот протест, о котором вы меня сейчас спросили, он справедливый. Я этих людей переживаю за них и готов их защищать. Мы, кстати говоря, специально открыли центр помощи всем этим людям, адвокатов им даем и так далее. Но созидательной частью у такого типа протеста нет. А кроме того, вот я думаю, что вам, Владимир Николаевич, будет это интересно. Самые большие неприятности в последние десятилетия начинались с похожих вещей. В Киеве когда-то разогнали студентов, которые просто вышли там, играли на гитаре, а вдруг захотели елку поставить, А тогда вышли родители.
Начало Майдана.
И начался Майдан. Верно. Поэтому игры с детьми – это может быть очень серьезной провокацией. Очень серьезные провокации. С ними не надо шутить и баловаться. Вот слава богу, что никакой битвы и погрома в этот раз не произошло. Но я не сомневаюсь в том, что сейчас будут репрессии. Я не сомневаюсь в том, что будет сейчас продолжено вот то, что было после 6 мая. 2012 года. Ну, и что в этом во всем хорошего-то? Какая польза от этого?
Ну, коль мы задели все-таки Украину, нам слушатели спрашивают, спросите его за Крым. Вроде же не глупый человек. Зачем он придерживается такой глупой, главное, непопулярной точки зрения на присоединение Крыма?
Ну, потому что я хочу, чтобы мы жили с вами в стране с признанными границами. Я хочу, чтобы Россия имела признанные границы. И я не хочу, чтобы 190 стран в Организации Объединенных Наций только 11 из 190 поддерживали позицию России. Я считаю, что это плохая политика, что это политика изоляции. Я считаю, что есть способы даже в этой тяжелейшей ситуации, когда все, что было сделано с Крымом, было сделано совершенно незаконно, есть способы решить эту проблему. Таким образом, чтобы проявить уважение к тем людям, которые там живут, и решить это раз и навсегда. Меня, например, мне не кажется правильным, что люди, которые, скажем, живут в Крыму, они как люди второго сорта. У них по два паспорта, они не могут уехать по одному, только по другому паспорту. У них там нет инвестиций, у них там нет отдыхающих. Сейчас там это вообще Крым превратился чуть ли не в военную базу. Там те стреляют ракетами, и эти. Ума палата же у всех, со всех сторон. Угу. Вот я люблю свою родину, я хочу, чтобы в ней люди жили свободно и открыто. И я хочу, чтобы был мир с Украиной. Я считаю это своим приоритетом. Я считаю, что мы обязаны жить в мире с нашими ближайшими и важнейшими соседями, такими как Украина, и такими как Беларусь и другими. Что же здесь неправильного? Это наоборот все правильно. Поэтому я считаю, что нужно есть политика, которую нужно реализовать для того, чтобы эту проблему решить. Ну, кроме того, зачем же ставить мою страну в положение, когда все, кому не лень, могут к ней применять санкции? Это ошибочная политика, которая ставит в центр всех санкций, вот все, кому, каждый, кому не лень, крошечные какие-то страны, названия которых никто не... Они могут применять к нам санкции теперь. Они могут рассуждать о том, применять к нам санкции, отменять нам санкции, не отменять. Это что за такая политика? Почему мы поставили себя в такое положение?
Нет, давайте на тезис, небольшой контртезис.
Пожалуйста.
Значит, Сирия. Когда говорят про 86 или сколько угодно миллиардов, это же не пачки денег со счетов, это в эту стоимость входят те самые ракеты, бомбы, которые накопились и которые надо испытывать. Значит, плюс армия получила, особенно наша авиация, наши ракетные войска получили... Конечно, цинично это выражаться, но они получили хорошую школу, и можно сказать, что наши вооруженные силы укрепились благодаря Сирии. Да? Этот фактор, ну, в наших национальных интересах, почему бы его не учесть? Крым, два слова. Я в Крыму был во время референдума, как раз летал туда и был там наблюдателем, значит, был и с официальным статусом наблюдателя. Слушай, Крым действительно, не знаю, как сейчас уже, наверное, можно порассуждать, но в тот момент Крым совершенно единодушно рвался в Россию, и в том числе рвался из соображений собственной безопасности, да, все крымчане, ну, может быть, небольшая часть, значит, татарского, значит, населения там что-то осторожничало, а так все со слезами шли, со слезами. Я это видел, я проехал в те дни по всему Крыму, благо он не такой великий, вот. Вот как с этим-то быть? Мы сейчас с вами хорошо, тут сидим, сейчас хорошо решаем, а крымское население так с ужасом говорит, неужели нас опять Украине отдадут?
Да. Мама родная.
И слушатели пишут, с такими мыслями. Мы же живые, нас же это самое.
Да,
нас же...
правильно.
С такими мыслями вот, на выбор лучше не ходить.
А теперь, ну да, как вы выиграть-то собираетесь?
Да. А вот теперь...
Я-то за вас, а как выиграть-то?
Теперь вот по существу.
Проигрываем.
Хорошо, Владимир Николаевич. Во-первых, я хочу сказать вам, что вот эти миллиарды – это реальные миллиарды. Именно поэтому, скажем, за последние пару лет, за последние 4 года на 30% сократилось финансирование здравоохранения. Именно поэтому. И в полтора раза выросли расходы на вооружение. При этом все статьи закрыты, и никто не знает, сколько там украдено и сколько там реально использовано. Это вот первое. Вот. Теперь, что касается... Ну, у меня другой взгляд на то, как должна совершенствоваться армия, и вот почему. Что в Афганистане получилось? Мы там совершенствовали, и потом страна развалилась в результате этого совершенствования армии. Капкан, Сирия, это капкан. Там, чем дольше мы там будем находиться, тем больше мы будем тратить ресурсов ни на что. У нас там союзников нет, у нас там никаких перспектив нет, и никакого результата положительного для нас там нет. Мы туда влезли, надо оттуда уходить как можно быстрее, для того, чтобы использовать все эти средства на наши внутренние проблемы. Я бы так сказал, масло вместо пушек. Это не тот плацдарм и не то место, где можно сыскать славу. Юрий, это грубая ошибка.
Там три десятка самолетов стоит, поэтому не стоит сравнивать с Афганистаном, с Вьетнамом. Да. Три десятка самолетов, больше шума, да, честно говоря.
Ну вот, я вам говорю, за полтора года может быть и три десятка самолетов, 8-7 миллиардов рублей на это дело, ну, затрачено.
Что, ракета «Калибр» там она стоит.
Вот это вот такое.
Ее одну кнопку нажали, вот она улетела.
А садов детских нет, люди стоят в очереди. А вы знаете, сколько у нас не хватает школьных мест?
Очень жаль, придется прервать. Сейчас мы уходим на рекламу. 8-800-200-97-02. Оставайтесь с нами.
А теперь, да. А сейчас про Крым.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 FM. Кемерово, 89 и 8 FM. Владивосток, 94 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Напоминаю, что у нас в студии Григорий Алексеевич Явлинский, лидер «Яблока», и Владимир Николаевич Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды». Наши слушатели пишут, причем этот слушатель написал в самом начале передачи, он спросил: «Здравствуйте, приходит Явлинский к власти, что будет делать?» А в конце уже, когда была озвучена крымская ваша, значит, идея, «Да, с такими мыслями на выборы лучше не ходить», сказал наш слушатель.
Ну, типовая
это такая реакция, типовая вещь,
так, естественно. Он и не ходит, 30% пришло. Ни с какими мыслями на выборы, которые устроены так, как они у нас устроены, люди не ходят. Вот, собственно, и все.
Теперь я хотел бы... в реальном обществе все это решить.
Да, я хотел бы, да. Вот Владимир Николаевич совершенно верно подчеркивает, что все это нужно в реальном обществе. Вот я хотел бы не полемически, а по существу сказать. Значит, во-первых, моя позиция и позиция... наша заключается в том, что нужно немедленно, как можно быстрее прекращать все военные авантюры, потому что это капкан на Ближнем Востоке, у России там национальных интересов нет. Мало того, это наносит ущерб российским национальным интересам. Второе. Необходимо категорически переосмыслить всю политику в отношении Украины, выходить из изоляции и находить общий язык с Украиной. Это второй пункт. Третий пункт. Отвечаю на ваш вопрос относительно Крыма. Вопрос заключается в следующем. Там должен быть проведен, на мой взгляд, такой референдум, который будет признан всем мировым сообществом, и Россия опять будет иметь признанные границы. Без этого продвижение вперед невозможно. Без этого будет постоянная тема, которая имеет все основания для того, чтобы говорить, что этот референдум не признается, и поэтому территория является аннексированной. Я считаю, что национальным интересом, стратегическим интересом России решить эту проблему так, чтобы она была воспринята всем мировым сообществом. Я не считаю, что оно какое-то великолепное, а Россия какая-то плохая, у меня никаких таких мыслей не было, нет, и никогда не будет таких мыслей. Я свою страну люблю и уважаю, но я считаю, что раз мы живем вместе с другими, то мы должны жить так и вести политику такую, чтобы мы могли быстро развиваться, двигаться вперед и создавать благосостояние для нашего народа. Я считаю это главным критерием – создать современную страну, защищенную, безопасную, мы имеем для этого все возможности. У нас колоссальные возможности есть. А мы их теряем. Мы за последние 15 лет имели возможности сделать Россию одной из самых современных стран в мире. Но из-за того, как устроена политика в России и как устроена государственная власть в России, мы вон «Зенит» не можем, стадион построить. Там крыша не закрывается, трава не растет. Потратили на это в 5 раз больше денег, чем нужно. Теперь не можем никакую серьезную задачу решить, только имиджевые задачи решаем. Вот твердая моя позиция. Это нужно взять и сказать, пожалуйста, вот вам референдум, какой хотите, как хотите, голосуйте, все, и будет закрыт вопрос раз и навсегда.
8 800 200 ровно 9702, наши телефоны. Сергей, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот звоню вам по такому как бы мнению своему личному, да, мистере Явлинском. Значит, сколько лет я его знаю и слышу, значит, все только одна произносится ложь, истины никогда не звучало. Значит, смотрите, фундаментально у него представление всегда одно и то же, да, то есть как бы я вот в сторонке постою, а вы тут сами все решаете, да, то есть чтоб люди как передрались, он как бы потом сел в кресло и спокойно дурачками дальше управлял. Соответственно, все только из-за денег. Вот.
Понятно. Может, спасибо, знает... спасибо. В общем-то, ваша все позиция понятна.
Да. Да, понятно. Я вашу критику услышал. Спасибо большое. Будьте здоровы. Желаю вам здоровья.
Это ответ?
А это ответ и пожелание.
Ну, тогда вернемся к внутренней политике. Опять наш слушатель пишет. С таким мнением только забирать голоса у Навального. Это вечный вопрос. Почему Яблоко и Навальный находятся в разводе?
Раньше это был Навальный. Да. Сейчас Навальный. Раньше это был Немцов. Раньше это был Чубайс. Раньше это был СПС. Ну, все тот же вопрос вечный. Парнас еще есть в природе. Блок, возможно, какой-то? Или будет... Такое дежавю, день сурка, начнутся какие-то переговоры, они будут идти, а потом снова...
Слушайте, я вот хочу спросить. Ага. В России существует «Комсомольская правда»?
Да.
«Московский комсомолец»?
Да.
«Газета «Известия»?
Да.
«Лайф Ньюс»?
Да.
Почему вы не объединитесь?
У нас
вы же
нет,
пишете
нас...
все.
Подожди, мы
нет,
точно объединимся, если нам
объединить?
Надо будет.
Объединить? Да. Вот. Да. Вам не надо?
Нам,
мне и нам не надо.
Вот, и
вы не, а вы не объединяетесь, нет. Почему? А? Вы же пишете все одно и то же. Угу. У вас же у всех одна и та же позиция по всем ключевым вопросам. Почему вы не объединяетесь? А потому что жизнь по-другому устроена. Потому что у жизни есть нюансы. Потому что даже в этих условиях есть миллион человек, фактически проголосовавших, даже на этих условиях, даже в этих условиях за Яблоко миллион. Вот у вас какой тираж?
У нас сейчас около миллиона.
Тираж. Вот, у вас есть около. Да. А у нас...
А у Толстушки 2 миллиона.
Больше миллиона.
Сейчас,
да. Больше миллиона голосов точно. Больше миллиона. Значит, да, вот больше миллиона человек голосуют за ту позицию, которую приносит в русскую политику Яблоко.
У нас радио, нас вот, с вами,
понимаете?
В сутки слушают миллион.
Вот, раз, да. Вот, понимаете, какой масштаб? Да. Вот такой масштаб. Поэтому есть миллионы людей...
Так, стоп. И вы не проходите в парламент.
Нет, не проходим.
Я очень хочу, чтобы вы были в парламенте. Но... А если бы договорились, может быть, прошли бы?
А что, на этих выборах что? Кто у нас то забрал? У нас никто не забрал. Набрали. Это разный электорат.
Он разный, вы уверены?
Ну, конечно, разный. Ну, безусловно, разный. Разные люди, с разными взглядами, с разным подходом.
Он
еще давняя вещь.
Да.
Кстати говоря, вы все говорили, почему вы не объединяетесь с демократическим выбором России?
Да.
Мы говорим, потому что они проводят неправильную политику, потому что они разгромили нашу экономику, потому что они провели криминальную приватизацию и так далее. Где они теперь? Их нету. А Яблоко есть. Потому что мы не могли участвовать в той политике в 90-е годы, которая вела... к распаду России, к ухудшению положения в России. А нас все время хотели с ними поженить. Зачем?
Слушай, сейчас будут снова выборы, и будут сторонники Навального и сторонники Явлинского будут друг друга грызть.
Где?
Допустим, парламентские выборы.
Меня очередные. Интересует, какие парламентские через 5 лет?
Областные выборы же идут.
Дожить бы до них
местные,
хотя бы.
Местные выборы. Местные парламенты.
Во-первых, вы плохо знаете законодательство.
Так.
Вот. Я не знаю, о каких партиях Навального вы говорите, я просто не знаю об этом. Вот. А что касается...
Точнее, сторонники.
А что касается... Да, у нас другие взгляды на политику. У меня другие взгляды на политику. И у нас другие взгляды на политику. Мы разные политические партии. Вот и все. Мы разные политические партии. Мне кажется, вы вот газеты пишете одно и то же, и то не объединяйтесь. А здесь у нас разная политическая программа, разные политические взгляды.
Для широких демократически настроенных масс населения большой разницы в ваших программах не видно.
Нет, это только
это
для...
Это для знатоков штучки.
Ну, хочу, если вы позволите с вами поспорить и сказать, что это только для узкого круга людей, сидящих в Москве, которые не вникают в подробности современной политики. Вот у них нет разницы, для них нет разницы. А для людей, которые живут в стране, есть большая разница между партией, которая против национализма, и теми, кто возглавляет русские марши. Есть большая разница, Владимир Николаевич. Это вы не чувствуете, потому что вы живете в Москве, в комфортном городе, а для людей в стране это имеет огромное значение. Я могу еще Что результат? А результат, что у нас 20 лет одно и то же правительство и один тот же президент. Вот и результат, как Брежнев.
У нас появился...
Он все не меняется и не меняется.
Первый одобрительный...
А поэтому вы говорите, почему все воруют? Потому все и воруют. Потому все и воруют, что никогда власть не меняется, и она бесконтрольная. А в Думе один депутат.
Очень жаль, что господин Явлинский не президент России. Были бы решены внутренние и внешние проблемы. В России не любят умных людей, поэтому плаваем, извините.
Вот есть и другая точка. Спасибо большое.
Есть другая точка зрения.
А спасибо большое. Тоже пожелаем здоровья.
Из Украины пишут. Пан Явлинский, вы лучший. Удачи, удачи, удачи. И у нас сейчас звонок из Крыма. 8 800 200 ровно 9702. Так, Денис, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Хотелось бы задать вопрос. Вот господин Явлинский... неоднократно говорит об экономии денег для страны. Если он становится президентом, он свернет строительство Крымского моста для экономии?
Спасибо.
Или отдаст его Украине?
Спасибо. Это вопрос из Крыма, кстати.
Да. Нет, если я стану президентом, то инфраструктура, в том числе и мосты, и в том числе и дороги в Крым, будут построены за гораздо меньшие деньги. Потому что это будут строить не мои друзья и товарищи, а будут строить те, кто делает это наиболее эффективным образом, и за самые ограниченные средства, которые дают нужную эффективность. То есть мы получим... более высокий результат за меньшие средства. Это я вам и всем просто обещаю. Так оно точно и будет. И мосты, и дороги, и железные дороги, и аэропорты, и вообще всю инфраструктуру. Это вообще важнейший вопрос, инфраструктура России.
Спрашивают, а Донецк вернем?
Чего?
Донецк.
А что, уже и Донецк уже забрали, что ли?
Ну, говорят, что это возможно, если сдать Донецк. Что есть,
куда так... сдать? Чего ждать?
Обратно украинцам. Ну, спрашивают.
Значит, бандитизм надо прекращать, и надо искать общий язык таким образом, чтобы люди, а там миллион людей живет, нужно сделать так, чтобы люди не страдали. Вот является что критерием. Именно поэтому я и говорю, что нужно проводить такую политику, чтобы найти общий язык. Это можно сделать. Это нужно сделать. И есть для этого все основания. Это наша большая страна. Мы обязаны находить общий язык с нашими всеми соседями. Вот говорят, что они там наш брат. Я уж не знаю, брат, не брат. Но вот я как рассуждаю. Вот у меня есть младший брат. Я его люблю. Но мне же не придет в голову отобрать у него паспорт. И сказать, ты вот на женись или не женись, туда езжай или не езжай, так работать. Ну, хотят они там с Евросоюзом торговать, ну, пускай торгуют. Ну, вот скажи, если вы к ним относитесь как к равным и как к людям, научитесь относиться как к равным, тогда будет разговор. А когда все только ругательство и унижение в адрес ближайших соседей, ну, конечно, тогда все время война и конфликт. А это для России плохо, и для будущего плохо. И я знаю, как сделать по-другому.
И об этом мы еще поговорим. У нас мы успеем поговорить в последней части. Оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 9702 наши телефоны.
Радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3 FM. Пермь 96 и 6 FM. Ижевск 100. 107.6 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
Микрофона Владимир Варсобин. Напоминаю, что у нас в студии Григорий Алексеевич Явлинский, лидер «Яблока», и Владимир Николаевич Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды». И наши слушатели пишут, не станет ли Явлинский таким же царем, как Путин, при нынешней системе управления, пишет Аслан. Арслан, извините.
Спасибо за вопрос. Но, значит, этот вопрос как решается? Это вот пример то, что мы только что с Владимиром Николаевичем обсуждали. Значит, если будет реально, постепенно создана, во-первых, свободная, независимая, никем не управляемая, свободное финансирование у средств массовой информации, которая будет реально критиковать, вести журналистские расследования, я имею в виду власти, тогда не будут появляться фильмы такие, которые все смотрят. Это является гарантией. Не мой характер является гарантией. Не то, хороший я человек или плохой. Гарантией является система. А система – это свободная пресса, это первое. Второе. Суды должны быть независимыми. Они должны быть реально независимыми. Они должны быть судами, которым люди доверяют. И тогда в суд могут вызвать всех, кого угодно, любого министра, вплоть до президента, и там предъявить ему вопросы, на которые ему придется там отвечать. Вот постепенно, за один день это не сделаешь, но вот постепенно, если строить такую страну, то постепенно мы сделаем власть прозрачной и подотчетной гражданам. Это же касается и бюджета, и формирования расходов, чтобы все это было прозрачно. Вот три составляющие – бюджет, расходы, средства массовой информации, судебная система, то есть Конституция.
Не-не-не, это все красиво, это мы все знаем из учебника. Теперь смотрите, что в реальной жизни. Вы отлично знаете. Мощнейшие людоедские лоббистские группировки, которые маму родную порвут за прибыль, да? Приходит Григорий Алексеевич, все классно, все здорово. Эти лоббисты, мы столько хороших людей не наберем, они вас быстро, так сказать, зажмут, а то и застрелят, чего уж там.
Дорогой Владимир Николаевич.
Вы же еще и от охраны избавитесь, да, в рамках демократии. Скажите, мне вот одного охранника, а лучше вообще никого, я как буду как Ганди.
Нет.
Застрелят.
Дорогой Владимир Николаевич, я вот тут недавно прочитал, что нашему президенту строят резиденцию в Усово. Знаете, на Рублевском шоссе. Ну, там все украли. Угу. Руководила этой стройкой Федеральная служба охраны. Поэтому я уж не знаю, о какой охране вы говорите, но та охрана и все то, что есть или было до самого последнего времени, оно покрывает. Туда окна привезли, они не влезают в формат. Там не смогли построить небольшую резиденцию для президента, и все, что только возможно было, украли. Это официальные данные, это не...
Ну, там сейчас это, судом
это все опубликовано. Да. Ну вот, вы мне сейчас рассказываете про какие-то лоббистские группировки, как будто бы их нет сегодня. Второе.
Да.
Прошу прощения. Важный вопрос. Второе. Да. Что могут убить в нашей стране, кого угодно могут убить. Вон... Первый зампред правительства России, депутат Государственной Думы, депутат Ярославского собрания. Взяли, убили в 100 метрах от Кремля. Ну, убили и убили, вот и все. И до сих пор нет никакой ясности, и у людей нет никакого доверия. Это вот следующий вопрос. Что это? А теперь последнее, что касается крупных лоббистских группировок. Они хозяйскую руку сразу почувствуют. С ними никто миндальничать не собирается. И они знают, что если жестко с ними поговорить и предупредить, то они будут точно делать то, что от них требуется. А кто не будет, с ними будет другой разговор. Кроме того, они ведь конкурирующие.
Да.
Вот за счет этой конкуренции все вопросы и решаются. Они не монолит, они не единое целое. Ну и все, раз они не монолиты, не единое целое, значит, с ними можно будет поставить все на место, на службу стране и на службу людям. Вот и все.
Ну и сейчас власть сопротивляется коррупции, идут посадки губернаторов. Причем прям пачками сажают. Страшно за вообще корпус губернаторский.
Да, но вы себе представляете, что это за сопротивление коррупции, если, как вы говорите, их сажают прям всех подряд пачками? А дальше идут кто? Министры? А дальше кто идут? Генералы? А дальше кто пойдет? Значит, это система. Это не просто отдельные личности. Это целая система такая. Вот эту систему нужно делать другую. Вот для этого и надо побеждать на президентских выборах. Потому что это не вопрос личности и даже не вопрос отдельного закона. Это изменение всей системы. Это создание современной государственности. И то, что вы сказали, что все это написано в учебниках, я с вами согласен. Но только надо учебники в жизнь превращать. У нас, наша с вами страна, за 100 лет дважды развалилась дотла. Дважды. Но надо какие-то уроки извлекать. Вот в этом году столетие, так боятся же даже обсуждать. Столетие, дважды что, страна. Прямо? Ну, прям боятся. Ну, прям боятся. Говорят, вот примирение. Какое примирение? 50 миллионов человек, включая войну, погибло с 17 по 53 год. Уничтожили. И потеряли во время войны 26 миллионов человек. И никто ничего не обсуждает.
Юрий, это все красивые слова все равно.
Как... А я могу вот и некрасивыми. Говорите, страну, вам хочется
вот я какие? Я сижу, гадаю, а как мы ее скорее развалим? Может, мы... А Явлинский, это не будет приход князя Львова, или, если уж говорить про революцию, или, значит, Александра Федоровича Керенского?
Нет. Нет. Явлинский...
С благороднейшими устремлениями.
Нет, Явлинский...
Народ...
Видел, на руках, Явлинский да. видел, как исчезла страна, в которой он родился. Он очень страдал от этого. Я видел на своих глазах, как люди, говорившие, ну, что-то вот похожее, привели дело к тому, что страна исчезла. И я больше никогда этого не допущу. А те тенденции, которые я вижу сейчас, они прям туда и ведут. Вот прям туда.
Дадим слово избирателям. 8 800 200 ровно 9702. Зоя, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. У меня вопрос к Григорию Алексеевичу. Скажите, пожалуйста, какую команду вы собираетесь привести, если вы станете президентом? Только не говорите, пожалуйста, что у нас много хороших, умных людей, а вот конкретно, какая должность будет, как вот будет человек называться, там имя, отчество, фамилию, допустим, кто будет руководить Национальным банком, кто будет руководить Министерством финансов, МЧС.
Спасибо.
И второе. Трамп, подождите, Трамп проводил предвыборную кампанию на свои личные деньги. Григорий Алексеевич согласен и может тоже провести такую кампанию на свои личные деньги, а те деньги, которые ему как бы будет выделять государство, потратить, например, на благоустройство какого-нибудь дома престарелых в Якутии.
Понятно, спасибо.
Спасибо.
Понятно. Вреденький вопрос, вреденький.
Нет, очень хороший вопрос. Значит, у меня денег не очень много, однако я хочу сказать, что я, пожалуйста, только тогда все пускай на свои личные деньги. Я, правда, не знаю, сколько у Путина личных денег, этого не знает никто. Видимо, трудно будет с ним состязаться, но если все-таки будет именно такой закон, что все за свои личные деньги, ну что ж, да, это во-вторых. А те деньги, которые выделяет государство, да я, пожалуйста, я хоть сейчас бы хотел, только украдут их там, в якутском этом доме для престарелых-то. В этом же проблема. Проблема же не в том, что туда деньги не выделяют, а проблема в том, что они исчезают там, как и в других детских домах, и в домах для престарелых. Вот. А теперь, что касается назначений, да, пожалуйста, я, конечно, буду обязательно публиковать людей, список людей, которые будут участвовать. Ну, например, речь идет о таких людях, как академик Арбатов, например, который будет заниматься внешней политикой, а, возможно, оборонной политикой, потому что он один из лучших в мире специалистов. Вот, или, например, хорошо известный всей России, один из лучших преподавателей в России Евгений Бунимович, вот он будет возглавлять Министерство образования, да. У нас есть целый ряд блестящих экономистов, которые гораздо глубже понимают экономическую ситуацию. Кроме того, это вопрос коалиций. Вот здесь начинается вопрос коалиций. Вот, я уже не знаю, куда хотят применить Алексея Леонидовича Кудрина, но Алексей Леонидович Кудрин будет интересным, скажем, претендентом на Центральный банк. Министр экономики должен быть все же иной, а Центральный банк, да, вот, пожалуйста. Так эту линейку можно продолжать, это все есть. Все есть, и причем особенность людей, названных мной, в том, что они не воры. Вот это главное качество.
Да, только у меня вся лента забита вопросами о Крым, Крым, Крым. Такое ощущение, что все ваши благие...
Я же уже ответил.
Я понимаю, но для людей главное это, отдадите или не отдадите, а все остальное как бы тонет
люди...
в этом.
Нет, еще раз объясняю. Я подробно. Первое, второе, третье. У России должны быть признанные границы.
Вы говорили, да.
Должно быть принято такое решение, чтобы статус Крыма был признан всеми странами Организации Объединенных Наций или абсолютно подавляющим большинством. Должно быть принято решение такое, которое соответствует международным законам. Вот все.
И, в общем,
и я объяснил, какое.
Символично.
Я объяснил, как это сделать.
Символично, что мы заканчиваем передачу раз. Именно Крымом. Потому
все,
что
это, и, да. Григорий Алексеевич, я за вас, как за парламентария, буду голосовать, а за президента буду за Путина.
Все-таки да, конечно,
вы очень идеалистичен.
Ну, понятно, ну как, ну что, такая большая газета.
Да, с нами был Григорий Алексеевич.
Вам газету закрою.
Явлинский, мне кажется, надо все-таки его делать. И главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Николаевич
Сунгоркин. Ну, в парламент вам надо.
До свидания.
Спасибо.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Нижний Новгород 92.8 FM. Саратов 96 FM. Воронеж 97.7 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.